23. Из трех надзирателей, приносивших в камеру Дрю еду, поучавших его, проверявших порядок в камере и иногда расщедривавшихся на доброе словечко, Дрю выделял мистера Зака за его неравнодушие. В отличие от других, Зак никогда не кричал на заключенного. Хуже всех был сержант Баффорд. Однажды он посоветовал Дрю получать удовольствие от окружной тюрьмы, потому что камера смертников — ужасное место, куда отправляют на погибель всех убийц-копов. Зак пришел с утра пораньше с подносом, на котором была тарелка с яичницей и тост. Он оставил поднос рядом с койкой и сходил за пакетом.
«Это от твоего священника. Одежда. Настоящая. Оденься, приведи себя в порядок».
«Зачем?»
«Сегодня тебя отвезут в суд. Разве адвокат тебе не говорил?»
«Наверное. Зачем мне в суд?»
«Да почем я знаю? Я тюремный надзиратель. Когда ты последний раз принимал душ?»
«Не помню».
«Два дня назад. Ну и хорошо. По крайней мере, ты не слишком плохо пахнешь».
«Там ледяная вода. Не хочу в душ».
«Тогда поешь и переоденься. За тобой приедут в 8:30».
После ухода надзирателя Дрю несколько раз откусил от тоста, но к яичнице не притронулся. Она всегда была холодная. Он достал из пакета джинсы, толстую клетчатую рубашку, две пары белых носков, спортивные кеды, все ношенное, с сильным запахом стирального порошка. Дрю стянул с себя оранжевый комбинезон и оделся. Вещи оказались ему впору, и ему понравилось, что у него снова нормальный вид. В картонной коробке под койкой он держал свои немногочисленные пожитки, в том числе то, в чем мальчика сюда доставили. Дрю открыл пакетик соленого арахиса, принесенный адвокатом, и стал класть орешки в рот. Мать строго наказала ему посвящать час утреннего времени чтению. Она оставила сыну две книги — скучный школьный учебник по истории штата и роман Чарльза Диккенса, переданный учителем английского через священника. Обе книги не вызвали у Дрю интереса. Зак вернулся за подносом.
«Ты не съел яичницу».
Парень молча растянулся на койке, чтобы еще подремать. Через несколько минут дверь распахнулась, и толстый помощник шерифа крикнул.
«Вставай, Гэмбл!»
Дрю нехотя поднялся. Маршал Празер застегнул у него на запястьях наручники, взял за локоть, вывел из камеры, и они пошли по коридору. За задней дверью стояла патрульная машина. За рулем сидел Дуэйн Луни. Празер усадил Дрю на заднее сиденье, и они поехали. Уже через минуту машина остановилась позади здания суда. Даже здесь их подкараулили двое с камерами. Празер извлек Дрю из автомобиля и постарался, чтобы того запечатлели анфас. Потом они стали подниматься по темной узкой лестнице. Джейк сидел с одной стороны стола, Лоуэлл Дайер с другой. В конце стола восседал судья Нус, без мантии, с трубкой в зубах. Все трое хмурились и не скрывали недовольства. Каждый по своим причинам. Нуз выложил на стол бумаги и потер глаза. Джейка раздражала сама необходимость находиться здесь. Это была всего лишь первая явка в суд нескольких арестованных, которым недавно предъявили обвинение. Джейк пытался избавить Дрю от этой формальности, но судье хотелось, чтобы его видели за работой, как он устрашает преступников и держит их под замком. Ожидалось много зрителей, и адвокат подозревал, что Нуз решил лишний раз покрасоваться перед избирателями. Джейка избиратели, ясное дело, не волновали, и он смирился с тем, что в любом случае будет выглядеть неважно. Придется сидеть рядом с подзащитным, стоять рядом с ним, совещаться с ним, говорить за него и так далее. Очевидная виновность Дрю Гэмбла передастся его адвокату.
«Господин судья», — произнес Джейк, — «мне надо нанять для моего клиента психиатра. Штат не может принудить меня оплачивать его».
«Он только что вернулся из Уитфилда. Разве там им не занимались специалисты?»
«Занимались, но они служащие штата, а штат выступает обвинителем. Нам нужен свой частный психиатр».
«Мне бы тоже такое не помешал», — пробормотал Лоуэлл.
«Защита будет доказывать невменяемость обвиняемого?»
«Вероятно, но как я могу на это решиться, не посоветовавшись с нашим собственным психиатром? Уверен, Лоуэлл вызовет в суд нескольких экспертов из Уитфилда, которые заявят, что парень отлично знал, что делает, когда спускал курок». Лоуэлл пожал плечами и кивнул.
«Обсудим это позже», — предложил озадаченный судья. «Предлагаю сейчас наметить график и хотя бы примерно назначить дату процесса. Скоро лето, всегда вносящий сложности в наши календари. Ваше мнение, Джейк?»
О, он много чего мог им сказать. Например, его главная свидетельница беременна, но пока успешно скрывает это. Джейк не был обязан кого-либо об этом уведомлять. Скорее всего, штат вызвал бы Киру для дачи показаний раньше, чем это сделал бы он. После долгой беседы с Порси и Люсьеном, Джейк решил, что наилучшей стратегией будет потребовать суда в конце лета, чтобы беременность свидетельницы всем бросалась в глаза. Осложняющим фактором являлась угроза аборта. Джози работала в двух местах за минимальный оклад и имела автомобиль. Ничто не помешало бы ей усадить дочь в машину и отвезти в Мемфис на аборт. Эта тема была настолько болезненной, что даже не поднималась. Дрю Гэмбл наконец-то начал расти. Джейк и Джози внимательно наблюдали за ним, и оба замечали прыщики у него на щеках и пушок над верхней губой. Голос у него тоже менялся. Он стал больше есть и, если верить надзирателям, набрал 5 фунтов. Джейку нужен был на суде подзащитный ребенок, а не нескладный подросток, старающийся выглядеть старше.
«Чем раньше, тем лучше. В конце лета?»
«Лоуэлл?»
«Большой подготовки не требуется, господин судья. Свидетелей по делу немного. Примерно через 2 месяца мы будем готовы».
Нус заглянул в свой график и произнес.
«Предлагаю начать в понедельник, 6 августа, и уложиться в неделю».
«Еще 3 месяца. Кира будет уже на 7-м месяце». Джейку даже не хотелось думать о том, какая драма разыграется в зале суда, когда она скажет, что беременна, и отец будущего ребенка Кофер, неоднократно ее насиловавший. Намечался гадкий процесс. Дрю приковали наручниками к деревянному стулу в маленькой темной комнате, рядом с 2 другими преступниками, взрослыми чернокожими, у которых вызывали смех возраст и миниатюрность нового коллеги. Преступления обоих были банальной мелочью.
«Сопляк, это ты шлепнул помощника шерифа?» — спросил один.
Адвокат учил Дрю отмалчиваться, но в компании других людей в наручниках он чувствовал себя в безопасности.
«Да, я».
«Из его пушки?»
«Другой там не было».
«Здорово он тебя достал».
«Он избил мою мать. Я думала, она умерла».
«Теперь тебе поджарят задницу на электрическом стуле».
«По-моему, у них здесь газовая камера», — заметил другой.
Дрю пожал плечами. Дверь открылась.
«Боуи!»
— позвал пристав. Один из чернокожих встал. Пристав взял его за локоть и увел. Дверь закрылась. В комнате снова стало темно.
«А вас за что?» —
спросил Дрю.
«Угон машины. Стоило укокошить копа».
По залу суда сновали адвокаты, не обращавшие внимания на обвиняемых. Одни находились там по делу, другие принадлежали к толпе зрителей, жадной до представления. Прошел слух, что мальчишку наконец-то достанут из камеры, и это привлекало зевак, как стервятников, слетающихся на мертвечину. Джейка, вышедшего из судейской комнаты, поразило количество собравшихся на предварительное слушание, мало влиявшее на основной процесс. Джози и Кира сидели в тесном первом ряду вместе с Чарльзом и Мэг МакГерри. У всех 4 был испуганный вид. Через проход от них теснились многочисленные Коферы и их друзья, все злые. Дама Сли и еще один репортер по привычке что-то вынюхивали. Судья Нуз вызвал Дрю Аллена Гэмбла, и пристав Пит отправился за ним. Оба появились рядом со скамьей присяжных и замешкались. Пристав снимал с обвиняемого наручники.
Дрю огляделся, стараясь освоиться в большом зале со множеством уставившихся на него глаз. Он увидел мать и сестру, но был слишком ошеломлен, чтобы им улыбнуться. Пристав Пит поставил Дрю перед скамьей, к нему подошел Джейк, оба посмотрели на судью. Джейк был 6 футов ростом, Пит на 1 дюйм больше, и оба как минимум на 1 фут выше обвиняемого.
«Вы, Дрю Аллен Гэмбл?»
— начал Нус. Дрю молча кивнул.
«Не слышу вас, сэр!»
— крикнул судья в микрофон. Джейк бросил на своего клиента ободряющий взгляд.
«Да, сэр».
«И вас представляет Джейк Брайгенс?»
«Да, сэр».
«Большое жюри округа Форд предъявило вам обвинение в убийстве полицейского Стюарта Кофера, так?»
По мнению Джейка, Нуз пережимал с театральностью, явно играя на публику. Весь спектакль с первой явкой в суд вполне заменила бы простая подпись.
«Да, сэр».
«Вы располагаете копией обвинительного заключения?»
«Да, сэр».
«Вам понятны обвинения?»
«Да, сэр».
Пока Нуз перебирал бумаги, Джейку хотелось сказать: «Да бросьте, судья, разве возможно, чтобы он не понимал обвинений? Он сидит уже месяц». Джейк чувствовал взгляды, буквально сверлившие спину его лучшего серого блейзера, и свыкался с мыслью, что в этот день, 8 мая, его неофициально объявят самым ненавистным адвокатом в городе.
«Вы признаете себя виновным, да или нет?»
«Не признаю, сэр».
«Так, вы остаетесь в заключении в департаменте шерифа и будете ожидать суда за убийство Стюарта Кофера. Что-нибудь еще, мистер Брайгенс?»
«Что-нибудь еще? Нет, нам это ни к чему».
«Нет, сэр. Уведите его».
Джози старалась не расплакаться. Джейк вернулся за стол защиты и сделал вид, будто листает блокнот. Помимо своей воли он перевел взгляд на пастора МакГерри, потом на Коферов и их команду. За 2 недели до этого Лоуэлл Дайер сообщил Джейку, что он и его дознаватель были бы рады возможности встретиться с Джози и Кирой и задать им кое-какие вопросы. Это была профессиональная вежливость. На самом деле Дайер не нуждался в разрешении Джейка на разговор с кем-либо, кроме обвиняемого. Джейк представлял Дрю, а не его семью. Если кто-то из служб правопорядка или из прокуратуры хотел поговорить с потенциальным свидетелем, то мог беспрепятственно сделать это. В отличие от гражданского судопроизводства, где все свидетели были заранее известны, как и их показания, в уголовном процессе от сторон почти не требовалось что-либо обнародовать. В простом бракоразводном деле теоретически учитывался каждый доллар. Но в деле о тяжком убийстве, когда речь шла о человеческой жизни, защита не обязательно должна была знать, что заявят свидетели обвинения и какие мнения выскажут эксперты. Джейк согласился устроить встречу у себя на работе и пригласил туда также шерифа и детектива Рейди. Он намеренно создал в кабинете толчею, чтобы Джози и Кира приобрели опыт обсуждения случившегося перед аудиторией. В 11:30 Джейк объявил перерыв на ланч. Они с Порсией перешли вместе с Джози и Кирой на противоположную сторону улицы. За ними последовали Дайер и его дознаватель. После еды все снова встретились в главной совещательной комнате, где Беверли приготовила кофе и пирожные. Джейк усадил всех вокруг стола. Джози оказалась с краю, одна, как на свидетельском месте. Лоуэлл Дайер был вежлив и предупредителен. Он начал со слов благодарности. Ознакомившись с докладом детектива Рейди, он много узнал про прошлое Джози. Ее ответы были краткими. Накануне Джейк 2 часа тренировал в церкви Джози и ее дочь. Он даже составил для них письменные инструкции с такими советами, как «Отвечайте кратко, ничего не добавляйте от себя, не знаете, не гадайте, без стеснения просите Дайера повторить вопрос». Говорите как можно меньше о побоях, прибережем это для суда. И самое главное, помните, он враг, он попытается отправить Дрю в камеру смертников. Джози была женщиной волевой, многое повидавшей. Она спокойно ответила на все вопросы и обошлась без насильственных подробностей. Следующей стала Кира. По настоянию Джейка она пришла в джинсах и в облегающей блузке. Никто бы не заподозрил, что в свои 14 лет она уже на 4-м месяце беременности. Джейк согласился устроить эту встречу с умыслом. Он хотел, чтобы Лоуэлл Дайер оценил свидетельницу, пока не стала заметна ее беременность. В списке инструкций для Киры Порсия напечатала жирным шрифтом «Ни слова о своей беременности, ни слова об изнасилованиях. Если спросят о побоях, плачь и не отвечай. Джейк вмешается». В какой-то момент у девочки сорвался голос, и Дайер не стал на нее давить. Она была перепуганным ребенком, тайно вынашивавшим собственное дитя. Адвокат скорчил гримасу, пожал плечами и сказал Дайеру: «Лучше в другой раз». «Конечно».